Итак, сегодня, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение того, что Священное Писание говорит на тему «Тайна Израиля». Это третья проповедь в этом цикле. Первая проповедь называлась «Неужели Бог отверг народ свой?» Вторая проповедь называлась «Верен ли диспенсационализм?» И на первый, и на второй ответ мы нашли, и на первый, и на второй вопрос мы в Библии нашли отрицательный ответ. И вот сегодня очередная проповедь, которую я хотел бы начать, вспомнив страсти, которые разгорелись вокруг страстей Христовых, фильма, снятого Мелом Гибсоном. Очень часто и очень много в средствах массовой информации в период подготовки фильма к прокату и в период первых дней показа было обсуждений, дискуссий, диалогов о потенциальном антисемитском воздействии фильма на аудиторию. Один из вопросов, который чаще всего обсуждался, звучал так. Стоит ли Гибсону включить в свой фильм о страданиях Иисуса Христа одно предложение? Вы знаете, какое. Оно записано в Евангелии от Матфея в 27 главе, в 25 стихе. Матфея, 27 глава, 25 стих. «И, отвечая, весь народ сказал, кровь его на нас и на детях наших». В конечном итоге Мел Гибсон решил не включать эту фразу в свой фильм. Именно этот вопрос о вине и о самонавлеченном проклятии на израильский народ мы будем говорить сегодня. Третья проповедь в цикле проповедей «Тайна Израиля» называется так. Кто распял Иисуса Христа? Кто распял Иисуса Христа? Мы прочитали с вами Матфея 27:25, где сказано: «И отвечая, весь народ сказал, кровь его на нас и на детях наших». Мы посмотрим сегодня на эту фразу и на весь эпизод, представленный в 27 главе Евангелия от Матфея. Мы посмотрим на то, что говорится в Священном Писании касательно ответственности за распятие Иисуса Христа. Итак, поначалу несколько мифов нужно разоблачить. Один из них – преследует попытку как-то смягчить силу этих слов и фактически перевернуть значение этой фразы в положительном свете. В богословской литературе вы можете встретить заявление о том, что когда народ присутствовавший там, где решался вопрос жизни и смерти Иисуса Христа, сказал: «Кровь Его на нас и на детях наших», это было на самом деле произнесением не проклятия на себя, а благословения. Почему? Потому что, говорят сторонники этого мифа, кровь Иисуса Христа что делает? Очищает от всякого греха. И если народ призвал его кровь на себя и на своих детей, значит, соответственно, он призвал на себя спасение в крови Мессии. Эти слова этого не означают. Когда в Священном Писании встречается фраза «кровь его на нем» или «кровь их на них», она имеет очень четкое, всегда точное, неизменное, повторяющееся значение. Давайте посмотрим, какое. Книга Левит, 20 глава, содержит эту фразу несколько раз. Левит, 20 глава, 9 стих, 11, 13, 16 и 27. «Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем». Что в этом месте означает фраза «кровь на нем»? Смерти повинен. Речь идет о приговоре. Обычно, если человек, согрешив, осознавал свою вину и хотел искупить свой грех, он мог, приведя жертвенное животное ко входу в скинии собрания, надавив силою на голову этого животного, исповедать свой грех и перенести кровь с себя на животное, перенести свою вину на животное, и потом оно закололось, и кровь либо вносилась во святилище, либо брызгалась на стороны медного жертвенника во дворе святилища. Тогда вина не оставалась на человеке, она переходила на жертву. Но если, говорится, кровь на нем или кровь на них, это означало, что нет спасения, это означало смерть. О чем 9 стих говорит очень ясно. То же самое мы читаем в 11 стихе. «Кто ляжет с женой отца своего, тот открыл наготу отца своего. Оба они да будут преданы смерти, кровь их на них». Стих 13 говорит так. «Если кто ляжет с мужчиной, как женщиной, то оба они сделали мерзость. Да будут преданы смерти, кровь их на них». 16 стих. «Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину, да будут они преданы смерти, кровь их на них». 27 стих говорит. «Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти, камнями должно побить их, кровь их на них». Есть ли у кого-то сомнение в том, что означает эта фраза? Вы видите, что за самые серьезные, отвратительные, мерзкие грехи человек наказывался смертью, и тогда звучала фраза «кровь их на них». Потому первый миф, который сегодня нам нужно разоблачить, заключается в том, что эта фраза все-таки представляет собой проклятие. Это призывание ответственности за смерть, за кровь этого невинного человека на себя. Если кровь на кого-то переносится, значит, ему гибель, значит, ему смерть. Кровь его на нас и на детях наших. Об этом говорили люди, присутствовавшие там. Что же означает эта фраза? Второй миф, который нам необходимо рассмотреть сегодня, заключается в следующем. Традиционно в христианстве существовала точка зрения, и в некоторых направлениях существует до сих пор, что этой фразой израильский народ навлек на себя проклятие на века. То есть, что это проклятие распространяется на все поколения. И именно этот стих приводился в качестве причины для уничтожения евреев церковью и во время крестовых походов, и во времена инквизиции, и потом христианами во время Второй мировой войны и так далее. Давайте посмотрим, что Священное Писание говорит о действии какой-либо клятвы, какого-либо наказания. Сколько поколений максимум упомянуто в Библии? Верно, книга Числа, 14 глава, стихи 17 и 18. «Итак, да возвеличится сила Господня, как ты сказал, говоря, Господь долготерпелив и много милостив и истинен, прощающий беззаконие и преступления и грехи, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода». Хотя сама по себе эта фраза нуждается в отдельном исследовании. Но, предположив, что именно от такого рода наказания идет речь, мы видим здесь встроенный механизм ограничения. 3-4 поколения. Скажите, когда с тех пор закончился этот период? Сколько идет поколение? Пока подрастут родившиеся детки и дадут миру новых детей. То есть, 3-4 поколения пролетают очень быстро. И, значит, эта клятва или это проклятие, оно не может действовать в Средневековье, в новое время или сейчас. Священное Писание говорит о том, что 3-4 поколения вот этим сроком ограничивается наказание вины отцов в детях. Хотя повторюсь, что необходимо более серьезно и обстоятельно в принципе выяснить, что это такое. Итак, согласно этому принципу, нельзя утверждать, будто израильский народ с тех самых пор, через все века и до наших дней, находится под проклятием. Третий миф. Несмотря на то, что Священное Писание в действительности говорит о наказании детей за вину отцов, это библейские слова, мифом, однако, является то, что Бог наказывает смертью детей за вину отцов. Есть разница между наказанием, между последствиями греха родителей в детях и отнятием жизни у детей за грех их отцов. Давайте посмотрим, что об этом вначале говорит Тора, потом пророки. Итак, книга Второзаконие, 7 глава, стихи 9 и 10. Второзаконие, 7 глава, стихи 9 и 10. «Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов и воздает ненавидящим его, что дальше, в лице их, погубляя их, он не замедлит ненавидящему его, самому лично воздаст». Итак, здесь идет речь о наказании. Какого рода именно? о наказании смертью, гибелью. Говорится о том, что Бог в лице самого человека, его ненавидящего, воздает ему, погубляя его. Самому лично воздаст. Второе место из Торы, Второзаконие, 24 глава, 16 стих, говорит: «Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов». Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление. Иными словами, хотя в действительности вина отцов наказывается в детях, но речь не идет о наказании смертью, речь не идет об убийстве, об истреблении людей, народа, части народа, за то, что кто-то из их предков когда-то согрешил против Бога. Эта точка зрения идет прямо вразрез с волей Божьей, ясно выраженной в Торе. Это повторяется и у пророков. В книге пророка Иезекииля, 18 глава, 4 стих, говорит так. Иезекииля 18, 4. «Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет». И дальше в 18 главе он описывает три поколения. Там есть человек беззаконный, праведный, и у него, у пророка Иезекииля в этой 18 главе эти поколения чередуются. Если есть праведник, у него родится сын беззаконный, а у этого беззаконного может родиться сын правильный, праведный, то вывод каков? Каждый будет наказываем смертью за свое преступление. Итак, третий миф, который звучит следующим образом. Бог наказывает смертью детей за вину отцов, изобличается в Священном Писании очень ясно и конкретно. Четвертый миф касательно этой фразы «Кровь его на нас и на детях наших». Суть четвертого мифа заключается в том, что проклятие якобы касается всего еврейского народа. Что проклятие, которое здесь озвучено и которое навлечено на себя, что оно якобы касается и распространяется теперь на весь израильский народ. Давайте посмотрим на этот четвертый миф более обстоятельно. Приглашаю вас посмотреть на описание событий. Что там произошло, когда были сказаны эти роковые слова? Во-первых, касательно места. Где это все происходило? В Иерусалиме, если точнее. Сейчас нам нужны будут слайды. Если точнее, где? В... Какой термин Новый Завет использует? Давайте посмотрим на фотографию, если можно выключить свет на минутку. Перед вами на слайде макет Иерусалима первого века. В центре находится что? Храм. Храмовая площадь. А вот там... Приблизительно посередине, если смотреть по слайду, посередине справа вы видите крепость. Крепость небольшая по своей площади. По сравнению с храмовой площадью, она представляет, может быть, только лишь десятую часть. Эта крепость называется крепость Антония. Там заседало римское правительство, представители Рима. И эта крепость, на случай, если вдруг в Иерусалиме произойдет возмущение, восстание, то здесь можно будет спастись. Там башни, бойницы и так далее. Вот в этом месте происходило решение вопроса, будет Христос распят или нет. Там Пилат заседал и принимал решения. Внутри этой крепости есть маленькая площадь. Вот место, где стояли люди, которые восклицали: «Кровь Его на нас и на детях наших». Давайте посмотрим следующий слайд. Вид с другой стороны. Вот открывается часть города. Вверху справа храмовая гора и площадка храмовая, а дальше видны две башни крепости Антония. Следующий слайд, пожалуйста. Вот вид вблизи, как она выглядела. И последний. Вид с другой стороны. Зная теперь, сколько по площади был вот тот плацдарм, на котором собрались люди, кричавшие «распни его», кричавшие «кровь его на нас и на детях наших», вопрос: какой процент от всего израильского народа там был представлен? Ответ – мизерный процент. Когда говорится, что весь народ сказал, и это в действительности говорится в Евангелии от Матфея, 27 главе, 25 стих, я еще раз процитирую, и отвечая: «весь народ сказал». Фраза «весь народ» описывает не всех евреев, не всех иудеев, не весь Израиль, а весь народ, находившийся там, на этом маленьком пятачке, если смотреть в перспективах, в масштабах всего города, а тем более, если говорить о всех евреях, живущих по всему лицу земли. Теперь вопрос. Если, представьте, вдруг ваш сосед по глупости или по своему греху навлек на себя проклятие, а он такого же народа, что и вы. Вы тут при чем? Как проклятие, которое произнесено на свою голову и на голову своих детей, маленькой мизерной частью еврейского народа, может распространяться на весь еврейский народ? Это первое, касательно четвертого мифа. Второе. Давайте вспомним, в какое время суток произошло это памятное собрание в Антонии. Евангелие от Марка, 15 глава, 1 стих говорит так. Марка 15:1. «Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связавши Иисуса, отвели и предали Пилату». Итак, это было когда? Немедленно поутру. Ну, чтобы понять более объемно эту фразу, давайте вспомним хронологию, хронику событий того дня. Они привели его к Пилату, потом повели куда? К Ироду. Потом его повели опять к Пилату. Потом было бичевание, потом была дорога на Голгофу, и потом было распятие. В котором часу распяли Иисуса Христа? В этой же 15 главе Евангелия от Марка, 25 стих говорит, Марка 15:25, 24 и 25, «распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его». Что значит час третий в том исчислении? Когда мы читаем о первом веке, отчет времени идет следующим образом. Начинается отчет времени дня в котором часу? В 6 утра. Спасибо. Первый час – это 7 часов утра, второй час – 8, третий час – это 9 часов утра. И так идет до 6 часов вечера, день заканчивается, потом начинается ночь. И Иисуса Христа, говоря языком нашего способа отсчета времени, распяли в 9 часов утра. Это уже после того, как привели к Пилату, было исследование, к Ироду было исследование, назад привели к Пилату, было бичевание, был путь к Голгофе, произошло распятие, в 9 часов распяли. То есть, иными словами, фраза «немедленно поутру» означает весьма раннее утро. Чтобы успеть все это сделать, вот как только-только, как говорится, забрезжил рассвет, сразу же начался процесс. И была причина, была причина. Давайте о ней прочитаем в Евангелии от Марка в 14 главе, первые два стиха. Марка, 14 глава, первые два стиха. «Через два дня надлежало быть празднику Пасхи опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но, говорили они, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе». Итак, о чем говорит этот отрывок? Они хотели сделать это без ведома народа. Потому что они знали, что народ пару дней назад приветствовал его как Мессию, Осана, царю, сыну Давидову. Весь Иерусалим пришел в движение, и он во исполнение пророчества Захарии на ослице въехал в Иерусалим. И потому руководство, о котором мы говорили уже много в предыдущих проповедях, двух, оно хотело сделать это так, чтобы народ не узнал, когда самое удачное время. Как можно раньше, как можно раньше. Схватили его ночью, да, когда все спали, и после пребывания во дворах первосвященников, они его тут же быстренько к Пилату, а большая часть людей еще спит. Важно при этом помнить, что речь идет о празднике Песах, на который во исполнение Торы со всего мира, со всей диаспоры съезжаются евреи для того, чтобы поклониться Господу. В это время весь Иерусалим кишит людьми. Многие разбивают палатки вокруг города, и все пространство людей, которое приходило из Галилеи и отовсюду из разных мест, оно радуется общению. Все количество людей, они встречаются, общаются, радуются встрече со своими знакомыми, делятся новостями, средств массовой информации тогда не было. Это время, когда хорошо быть братьям вместе. И потому, как правило, ложились спать поздно, вволю наговорившись, наобщавшись. Тем более, что перед этим было особое время приготовления к Пасхе. И потому большая часть людей, вот в то время, когда уже начали судить Иисуса, она вообще была не в курсе. Об этом только ученики знали. Но ученики что сделали? Убежали. И они вообще ни с кем на эту тему разговаривать не хотели. Помните Петра? Он отрекался, что вообще знает этого человека. То есть, иными словами, степень осведомленности о том, что же происходит там сейчас, у Пилата была минимальной в народе. Из-за того, что очень раннее утро сейчас. Итак, мы посмотрели на размер площади, мы посмотрели на время суток. Большая часть сторонников Иисуса пришла на праздник в Иерусалим из Галилеи и Пиреи, где он прямо перед этим трудился, совершал служение, исцелял и проповедовал. Пилигримы, как я сказал уже, обыкновенно располагались за пределами города и в этот ранний час еще отдыхали. Итак, еще один очень важный момент касательно этого третьего мифа, что проклятие касается всего народа. Каким был состав этого народа, который туда пришел? Кто туда мог прийти в этот ранний час, так сказать, пожертвовав сном, и так далее, и так далее. Кто там был? Ну, во-первых, Священное Писание, говоря о том, как взяли Иисуса Христа, сказано, что пришли от первосвященников, народ, и стражи, с кольями и так далее, и так далее. То есть, была группа людей, которых заранее организовали, еще вечером накануне, и они взяли Христа, привели, и вот те, кто находился там во дворе Каиафы, это были сторонники первосвященников и руководителей народа, которые хотели убрать. Это не были люди из народа, который просто жил в Иерусалиме. Это были люди, причем по Евангелиям можно даже судить о определенной степени вознаграждения этих людей, потому что Библия говорит, во время суда над Христом искали что? Лжесвидетелей. То есть, заранее было известно, что этот человек выйдет и будет лжесвидетельствовать. То есть, каким-то образом должен был осуществиться договор между первосвященником и этими людьми для того, чтобы услышать это лжесвидетельство и так далее. То есть, это одна команда, которая заодно с руководителями, желающими убрать Иисуса Христа. Вот этот вот вопрос о том, как же быть с теми, кто пару дней назад с пальмовыми ветвями встречал Иисуса как Мессию? Не могли же они за 2 дня полностью поменять свое мнение? Этот вопрос очень давно и многих беспокоил. И вот очень интересно, об этом пишет новозаветный богослов Уильям Баркли. Он говорит, люди всегда видели что-то загадочное в том, что толпа, всего неделю назад криками приветствовавшая Иисуса при въезде в Иерусалим, теперь требовала его распятия. Но в этом нет ничего загадочного. Дело в том, что толпа была совсем другая. Взять хотя бы арест. Его провели тайно. Ученики Иисуса сбежали, конечно же, разнесли весть об этом. В толпе не могло быть много сторонников Иисуса. Но а кто тогда мог быть в толпе? Задает вопрос Баркли. Давайте подумаем еще, говорит он. Люди знали, что по обычаю на Пасху отпускают одного узника. И вполне могли собраться люди с единственной целью добиться освобождения Вараавы. И это, собственно, дальше пишет он, была толпа сподвижников Вараавы. И почувствовав, что Пилат может освободить Иисуса, а не Вараву, они вышли из себя. Если читать Евангелие внимательно, то в действительности мы видим, что люди стали требовать, отпусти нам, как обычно делается на Пасху. Кто мог говорить об этом? Конечно, сторонники Вараавы. Те, кто потом и сказал, его нам давай, нам не нужен Иешуа, нам не нужен Иисус. То есть, иными словами, там уже изначально была аудитория, которой до Христа было мало дела. Плюс те, кто изначально составлял альянс с первосвященниками и руководителями, они пришли рано утром туда и не были расположены к Иисусу Христу благоприятно. Вовсе. Еще один очень важный момент. Скажите, кому принадлежала инициатива вот этих слов? В Евангелии от Матфея в 27 главе 20 стих говорит. Матфея 27:20. Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Итак, кому принадлежала инициатива? Первосвященники и старейшины. Они возбудили народ. И все, что описывается дальше, есть эффект толпы. Когда есть влиятельные лица, когда есть наделенные властью, которые служат в качестве заводил, и толпа в одном из стремлений выкрикивает то, что начинают скандировать расположенные в нужных местах заводилы. Таким образом, речь идет именно о первосвященниках и старейшинах, которые начали кричать эти слова, и которые возбудили народ делать то же самое. книге Деяний апостолов в 5 главе, в стихах с 21 по 28, эта тема представлена следующим образом. Деяния апостолов, 5 глава, стихи с 21 по 28. Они, выслушавши, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник и которые с ним, пришедши, созвали Синедрион и всех старейшин и сынов Израилевых и послали в темницу привести апостолов. Но служители, пришедшие, не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли, говоря: «Темницу мы нашли запертую со всею предосторожностью и стражей, стоящими пред дверями, но отворивши, не нашли в ней никого». Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники недоумевали, что бы это значило. Пришел же некто и донес им, говоря: «Вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Давайте пока сделаем паузу. Что вы видите здесь в этом отрывке? Как народ принимает весть о Мессии? Как народ внимает словам апостолов? Принимает, правда? Принимает крещение, присоединяется к Господу. Перед этим в 4 главе мы читали о 5000, во 2 главе о 3000 присоединившихся к вере в Иешуа как о Мессию. И потому перед нами здесь описание конфликта и противостояния между народом с одной стороны и первосвященниками и старейшинами с другой стороны. И представители этих первосвященников, они боятся народа, потому что народ может побить их камнями, если они протянут свою руку на апостолов, на вестников Иисуса Христа. «Приведши же их», 27 стих, «поставили в Синедрионе и спросил их первосвященник, говоря: не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём? И вот вы...» Послушайте эти слова. «И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того праведника». Итак, на кого кровь праведника наводится? На первосвященников и старейшин. И они понимают свою ответственность, потому что именно они это кричали. Именно они были инициатором этого проклятия. И теперь, когда весь Иерусалим наводнен верою в Иешуа, и когда народ готов побить камнями тех, кто не верит в него, священники говорят: вы хотите навести на нас кровь того человека. А они понимают свою вину. Они понимают свою ответственность. Итак, говоря о мифах касательно фразы «кровь его на нас и на детях наших», мы, во-первых, отметили, что значение этой фразы в действительности очень серьезное. Это проклятие, это приговор о смерти, это гибель. Кровь его на нас и на детях наших. Во-вторых, мы отметили, что наказание Божье распространяется по закону максимум на 4 поколения. А смертная казнь или истребление смертью за восстание против Бога осуществляется лично, непосредственно. И Тора четко говорит, что дети не должны быть наказываемы смертью за вину отцов. Это значит, что только те, кто сделал это, повинны в этом грехе и несут на себе проклятие. Мы выяснили также, что является мифом представление, согласно которому весь народ несет на себе проклятие, потому что там присутствовала только мизерная часть. Мы выяснили время суток и состав народа, который там был. И последнее по этому вопросу. Давайте откроем Деяния апостолов, 4 главу, 1-12 стихов. Деяния апостолов, 4 глава, 1-12 стихов. Как эти события оцениваются затем в Священном Писании позже? На кого возлагается ответственность? Деяния 4 глава, с 1 стиха. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники, начальники, стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых, и наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. Сделаем паузу. Если сказано, что из слушавших уверовали, и их было 5000, соответственно, количество слушавших было еще больше. Вот каким вниманием, каким авторитетом пользовались апостолы в среде евреев того времени. И дальше сказано, на другой день собрались в Иерусалим начальники, их и старейшины, и книжники, и Анна, первосвященник, и Каиафа, и Анна, и Александр, и прочие из рода первосвященнического, и поставившие их посреди, спрашивали, какую силою или каким именем вы сделали это? Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа, в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Итак, в устах апостолов кто несет ответственность? Священники, старейшины, Синедрион. И очень прямо сказано, вы распяли, вы, зиждущие, пренебрегли. Вы видите, здесь апостол Петр повторяет то, что Христос однажды рассказывал в притче, которую мы рассматривали. Матфея 21 глава. Христос говорит о винограднике, о виноградарях, и дальше говорит, неужели вы не читали в Писаниях, что камень, который отвергли строители, он сделался главою угла. И дальше сказано, не поняли, что на них говорит. То есть, иными словами, и Иисус Христос тогда указывал на руководство народа. И здесь апостол Петр возлагает ответственность на распятие Иисуса Христа, на руководство. Еще один стих, и их много в Новом Завете, Деяния апостолов, 13 глава, стихи с 26 по 28. 13 глава, с 26 по 28. «Мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнавши его и осудивши, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу». Эти слова апостол Павел произносит в Антиохии. И когда он находится далеко от места, где это произошло, он говорит, кто распял Иисуса? Жители Иерусалима и начальники. А вы, мужи, братья, дети рода Авраамова, вам послано слово спасения. Видите, он снова разделяет народ на тех, кто это фактически сделал, и тех, кто невиновен, и так далее. Таким образом, когда мы задаем вопрос о том, кто распял Иисуса Христа, ответом, как и прежде, являются следующие: первосвященники, старейшины начальники. Это те, которые, идя вопреки воле израильского народа, боясь фактически израильского народа, они стали инициаторами распятия Иисуса Христа. И в завершение один вопрос. А как все должно было быть? Разве не так все должно было случиться? Разве не было пророчества о том, что его не примут, и строители отвергнут, и вожди не почтут за Мессию? Как же по-другому тогда можно было бы обрести спасение? Разве это не было предначертано и запланировано? Разве это не было частью Божьего плана, неизменного, предвечного? Здесь очень важный вопрос, и его нужно поставить так. Как должен был Агнец Божий быть принесенным в жертву? Как он должен был быть распят? Скажите, есть ли разница между такими терминами, как предузнание или предведение, и таким термином, как предопределение? С одной стороны, предузнание, предведение – это что? Это способность знать будущее, способность знать наперед, предведение, предузнание. А что такое предопределение? Это назначение чего-то наперед. То есть, иными словами, когда мы с вами говорим о будущем, нам важно делать разницу между Божьей способностью знать будущее, и Он знает конец от начала, Он знает будущее так же, как мы, Он знает будущее лучше, чем мы знаем прошлое. Оно все перед Ним одномоментно представлено. Он надвременен, Он безначален. Так вот, это одно дело. А второе дело, чего Бог хочет? Каков Его план? Каково Его определение? Какова Его воля? Вот такой простой вопрос. Была ли воля Божья в том, чтобы Адам и Ева съели запретный плод? Нет, конечно, нет. Откуда мы знаем? Потому что Он их предупредил и сказал, не ешь. Вот моя воля, вот разница. Вот Божье определение, вот Его воля, вот так Он хочет. Но знает ли Он, что они съедят запретный плод? Знает. То есть, иными словами, теперь следующий шаг. Божье знание того, что они это сделают, является ли причиной того, что они это сделали? Нет. Нет. Причина является что? Их собственный выбор. Итак, я думаю, мы прояснили вот эти два важных термина. Теперь, подходя к вопросу о распятии Иисуса Христа. Смерть Агнца Божия. Есть ли разница между Божьим планом, между Божьим предопределением и Божьим предузнанием и предвидением о том, как это произойдет? Есть? Есть. К сожалению, в несовершенном мире всегда есть разница между тем, чего Бог хочет, и тем, как это бывает, и тем, что происходит. Но Бог знает, как это произойдет. Так вот, где мы можем узнать, какой была воля Божья? Где мы можем узнать, как Бог хотел, чтобы это произошло? Где мы можем видеть Его предназначение в отношении смерти Агнца Божия? Где? Во святилище. Верно. Во святилище. Почему? Потому что Библия говорит, что Бог повелел Моисею построить святилище для того, чтобы через служение во святилище рассказывать о Божьем плане спасения. То есть, во святилище, вот там, мы находим, как Бог хотел, чтобы план спасения осуществился. Согласны? Если есть где-то воля Божья, ярко и четко выраженная касательно того, что Он желает, и чего Он хочет достичь, и как Он хочет этого сделать, это служение во святилище. И вот теперь вопрос касательно Агнца Божия. Агнец Божий был распят на праздник Пасхи, 14-го Авива, 14-го Нисана. Давайте вспомним, какова была воля Божья в отношении этого Агнца, пасхального Агнца. Кровь должна была быть пролита? Должна. Нужно было пролить кровь, помазать косяки дверей. То есть, у нас есть горизонтальное и вертикальное измерение, у нас есть и вертикальная, и горизонтальная перекладина. Это была воля Божья. Смерть была частью воли Божьей. В плане искупления. Да. Мы читаем, и не будем сейчас застревать в деталях, те, кто записывает, пометьте себе 1 Петра, 1 глава, стихи с 18 по 20. 1 Петра, 1 глава, стихи с 18 по 20 сказано: «Агнец предназначен еще прежде создания мира». Второе место, Откровение 13, 8. «Агнец, закланный от создания мира». Это воля Божья. Вопрос. Было ли в воле Божьей, было ли в Божьем плане мучение этого Агнца? Что с этим Агнцем нужно было делать? Нужно ли было бичевать его, терзать плетью, плевать в него, пинать и так далее, и так далее? Нет, нет. Нужно было в 14-й день первого месяца лунного календаря привести его на место, указанное Господом, и на шее вскрыть артерию. Скажите, насколько болезненный этот вид смерти? Многие люди так заканчивают жизнь, вскрывают вены, и постепенно кровь оставляет тело, и из тела вытекает жизнь. Люди засыпают. Это мирный, спокойный вид смерти. Вот это воля Божья. Если бы воля Божья была выполнена в соответствии с тем, как Он ее открыл в служении во святилище, то тогда 14-го Нисана вместо животного должен был прийти Агнец Божий, Иисус Христос. Он должен был быть предан смерти на святом месте, в храме, в соответствии со служением святилища. И его смерть не была бы результатом предательства, насмешек, издевательства, истязаний, избиения и так далее. Вот разница между тем, что Бог хотел сделать, каков был его план, и тем, как это произошло. Знал ли Бог, как произойдет? Конечно. Он знал и о предателе, он знал и о том, что пронзят руки и ноги, он знал все наперед и сказал об этом. Но, дорогие братья и сестры, мы должны видеть разницу между тем, что предопределено, что на самом деле обязано было случиться, чтобы спасти нас с вами, и тем, что предузнано, предвидено, как это на самом деле произойдет. Волей Божьей является то, чтобы Агнец Божий во искуплении грехов всего мира был предан смерти. Это воля Божья. Предательство же, бичевание, позор, надругательство – это все не является необходимым для обретения спасения. Это все есть не что иное, как выбор тех, кто был за это ответственен. И потому, отвечая на вопрос, кто же распял Иисуса Христа, мы, естественно, видим римлян, которые это физически сделали, но они просто выполняли приказ. Мы видим Пилата, который виновен, но Христос говорит, более виновны кто? Кто предал меня тебе? Но если мы посмотрим на Божий план изначальный, то виновны кто? Все, кто согрешил. В послании к евреям, 6 главе, стихи с 4 по 6, мы читаем следующее, 6 глава, с 4 по 6. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Библия говорит о том, что грех распинает Сына Божия. И Священное Писание говорит о том, что все согрешили и лишены славы Божьей. Потому, когда мы задаем вопрос о том, кто распял Иисуса Христа, на этот вопрос есть одна очень емкая, яркая притча. Один человек увидел сон, как будто он находился там, шел по Виа Долороса, шел к холму Голгофскому и был в той толпе, которая присутствовала при распятии Иисуса Христа. И он видел, как его окровавленного, избитого положили и стали прибивать ко кресту. И он видел, как этот крепкий, сильный воин римский вбивал гвозди в плоть Спасителя. И он, будучи не в состоянии уже сдерживаться, подбежал к нему и взял его за плечо и говорит: «Стой, остановись!» И когда этот воин повернулся, у этого воина было лицо этого человека, который видит сон. Наши грехи, грехи каждого из нас, стали причиной, которая пригвоздила Агнца Божия. Наши грехи были причиной Его смерти и неизбежности Его смерти. Когда мы задаем вопрос о том, кто предал смерти Агнца Божия, библейский ответ заключается в том, что очень хорошо в своем интервью по фильму «Страсти Христовы» сформулировал Мел Гибсон. Он говорит: «Страсти Христовы – это картина о вере, о надежде, о любви и прощении. Ее основная тема – смерть Христа, который пожертвовал собой ради спасения всех людей от грехов. Согласно моей вере, мы все повинны в смерти Христа. Мы – все человечество». Аминь.